о внутреннем мире. Конечно, когда я говорил о том, что у предыдущего поколения, у родителей, получается, поколение Z один мир, речь не идет о том, что только один мир. Речь идет о том, что основные инвестиции жизненные, мыслительные, душевные, в основном были сделаны в один мир, во внутренний. Поколение Y – это поколение с богатым внутренним миром, который на сегодня оказывается сильно забыт. Но я бы сказал так – переинвестировали во внутренний мир и несколько потеряли ориентацию во внешнем мире, который они же и сделали, поколение Y. Поколение Y изобрели и разработали интернет-пространство. Но сегодня поколение Z отжало у Y интернет. Я буду пользоваться некоторые жаргонизмы, ну, для того, чтобы передать какую-то атмосферу того мира, который сформирован Z. Я буду оказывать вам всякую годноту, борды и мемы поколения Z, они в основном в стиле нуар, таком выполнены, не случайно. Вот вы видите, это ирония, которая, в общем-то, говорит о том, что есть два мира. Мир, вот тот, который сейчас за окнами, дождь, иногда грязь, может быть, даже не иногда. И есть другой мир. Ну вот, игреки бы подумали внутренний мир. Взяли бы книжку и начали бы читать и инвестировать, как всегда, в свой внутренний мир, населять его образами и там отлеживаться, прохаживаться, разрабатывать его. Но мир поколения Z – это мир их комнаты. Это мир комнаты, в которой стоит компьютер, который позволяет зайти не во внутренний свой мир, а опять во внешний. Еще один внешний мир – это какой мир, как вы думаете? Как вы, кто догадался?
Интернет.
Интернет? Ну что в интернете?
Соцсети.
Виртуальные.
Это, во-первых, соцсети.
Информация.
И это гейминг, это игры. Поколение Z – это геймеры. Как бы те, кто постарше, уже бывшие геймеры. Я свои исследования строю на обширном общении с поколением Z. Мы общались, общаемся, я думаю, будем общаться. И первый вопрос, который я задаю своим информантам, чтобы понять информанты, то есть принадлежат ли они к элите поколения Z или они на периферии, первый вопрос – это геймер ты или нет? Как правило, сейчас пишут, что бывший геймер. Что это значит? Почему это так важно? Мир игр – это целый мир, где сформировано вот теми, кто туда плотно, тот, кто туда вошел, ими сформирована одна из субличностей. Я называю геймерская субличность. То есть вот, человек в своем личностном аспекте, как правило, не един. Вот у зетов я выделяю три субличности. Это дневная, ночная и геймерская. Геймерская – это некая такая игровая идентичность, которая сформирована внутри одной или нескольких игр. Или, как мне пишет один мой информант, я буду анонимно публиковать эти цитаты, причем я получу разрешение от всех своих информантов их публиковать даже не анонимно, но я буду публиковать за ним. Как пишет мне один мой информант, когда я спрашиваю его, ты кто сейчас? Он пишет, я эльфийка в бронированном лифчике. А в следующий раз я утенок. И это правда. Это не полное погружение в этот образ, и не полное растворение в этом аватаре, но до известной степени это серьезно, так как захватывает эмоциональную сферу и ментальную сферу, и достаточно долго. Причем Z-ы опознали, насколько я понимаю, интернет-пространство игровое как достаточно опасное пространство, в котором можно завязнуть, как завязли, например, хикки в Японии. Помните руку, кому что-либо говорит термин хикки или хикимори? Скажите, пожалуйста, что такое хикимори?
Это человек, который мало контактирует, практически не контактирует с внешним миром, считает общество с его идеалами ошибочными и в основном сидит в интернете на специальных бордах. С такими же общается, как он.
Более того, вот в Японии, вот Японии и Корее особенно показали крайнюю зависимость молодежи от интернет-пространства геймерского. Больше вообще не выходят из комнаты никогда. Не запираются там, родители вынуждены их просто еду подсовывать в эту комнату, они не выходят. Вот в Корее сейчас проблемы, люди умирают прямо за компьютерами. То есть настолько захвачены оказываются и едины оказывается эта субличность, что просто-напросто физиология, которая там в нормальной ситуации сигнализирует о том, что надо поесть, там, сходить в туалет и так далее, отключается. То есть настолько информационное воздействие высоко, что оно полностью перестраивает весь аппарат обработки информации на игру. Ну, понятно, что это не массовый характер носит. Но, тем не менее, показатель. Чего не наблюдается в России. В общем-то, не феномена хикимори, не феномена вот, гибели за монитором компьютера. Но и в других культурах тоже этого не наблюдается. Но это отдельная специфика, такая позволяющая ну, как бы осознать опасность некоторую. Вот. Те зеты, с которыми я общался, в общем-то, я так понимаю, осознали. Не столько даже этого опасности, сколько они сумели сделать несколько скучным гейминг. Я прежде всего, здесь есть гендерный аспект, я прежде всего говорю о юношах, потому что девушки менее втянуты в гейминг, вот, более обстоятельств. Но тем не менее, здесь вот в женской части аудитории и сет все равно распространяются те же ценности, но последовательно. Не прямо они заходят через игру, ну а последовательно через юноши заходят те же ценности. Какие ценности? Как говорит мне один мой информант, когда я его спросил, вот этот мир, в котором ты живешь, и тот мир гейминга, какой мир лучше? Он сказал, что оба мира равноценны. Это говорит о том, что это два мира все-таки. Но есть свои плюсы и минусы у того и у этого мира. Какие минусы, спрашиваю я, у этого мира? У этого это мир там, университета. Я это называю дневной субличностью. То, когда днем с родителями, в университете, с друзьями, это дневная субличность. Так вот он говорит, основной недостаток этого мира, что в нем нельзя начать сначала. В мире игры можно начать сначала и в конце концов выйти на приемлемый левел возможности, вернее, этих скиллов, да, навыков. А в этом мире так не получается. Почему? Потому что здесь есть тело. Тело это то, что мешает, то, что нужно холить или лить, и из этой это делают, цепляясь за тело как за почти единственный ресурс, который репрезентирует их капитал в этом мире. Других ресурсов почти нет. общем-то, это поколение осознает себя как достаточно бедным ресурсами. Поколение, ну, во-первых, такова информационная реальность, как бы говорят. Вы живете в ситуации, когда деградировало образование, и они смотрят, и действительно, ну, или вы смотрите, и действительно, если я не ошибаюсь, думаете, а действительно, а что мы, собственно говоря, получили? Учусь я вот на этого физика, оптика, и что? Или я там на политолога, где это политология? Какая политология, если нет политики вообще? Или в Москве чуть-чуть политики, да? Во всех городах России учат на политологов, политики, я так понимаю, нет ни в одном городе. Это гребаный стыд, а не политика. О гребаном стыде разговор впереди, что это за термин. И так далее. То есть, зетам не сказали о том, что современный мир устроился так, что люди в нем нужны все меньше и меньше. Научно-технический прогресс. В общем-то, сейчас при наличии автоматизированного производства, роботов, ну и разных технологий, которые способны достаточно дешево тиражировать услуги, блага различные, люди нужны все меньше и меньше. Вообще реальная занятость реальным творческим делом в производстве — это удел единиц. И, как правило, игреков. Этих никуда не пропускают. Этих мест очень мало. Конечно, много фейковых всяких мест, да, которые понасоздавали игреки и которые они считали реальными, но за них реальными не считают. Ну, пожалуйста, шутка. На предмет того, что для игреков было вожделенно. Какой-нибудь представитель продажников, так называемого торгового зала и так далее. Это нереальная любовь просто. Как можно любить такое чудо, так сказать, которое идет по торговому залу? Вот я как бы демонстрирую пафос зетов. Да? Хотя я вот говорю, я прошу вас, тем, кому за 25, ответить на вопрос. Вообще вы узнаете себя или не узнаете? Может быть, я ошибся трагически. Ну вот переписка моя, вернее, мне написала девочка после, девочка 19 лет, после моей лекции о зетах. Вот послушайте. Это о том, как видится мир и устройство к нему. У нас как-то ярче сел стал. Или я так сел, прям под лампу. Или глаза. А?
Светит.
А, нет.
Можно отодвинуться в сторону.
Так лучше, так лучше. Я покажу. А, или отодвинуться. Нет, это не вас не видит.
Это на проектор.
Правильно. Вот она пишет. Наше поколение не мне кажется, нашему это о мечте. Потому что основной вопрос, который я завожу в нашу коммуникацию, это о чем ты мечтаешь. Соответственно, вот по идеальной конечной ситуации можно многое понять. Немного методологии. Я считаю не социологические, не психологические исследования, а философские. То есть меня интересуют не чувства и не массовые стереотипы, тренды, которые интересуют социологов. Меня интересует бытие, так называемое, или мировоззренческие установки. То есть то, как видит мир человек. В соответствии с этими мировоззренческими установками, пресуппозициями, он и поступает. И поэтому я спрашиваю, о чем ты мечтаешь, или о чем вы мечтаете. Это вот важный выбор, вы или ты. В данном случае я иду от самих корреспондентов. Вот многие из этой не признают иерархии как таковой. Поэтому они предпочитают общаться на «ты». Why not? Причем это доходит до смешного, что ли, или вернее печального. Я помню ситуацию, когда мы стоим на кафедре после заседания диссовета профессора и смеемся, там что-то шутим, и заглядывает студент. И вот он что говорит, видя нас, говорит: «А где Анна Васильевна? А ну-ка, признавайтесь». Что тут началось? Ему рассказали все, как он должен себя вести там и так далее. Он несколько оторопел, видимо, получил травму психологическую. И я слушал это, вот эту отповедь ему со стороны другого поколения, ну, с таким чувством досады, что ли. Совершенно видно, как разорвана коммуникация двух поколений. Ведь что произошло? Как я потом пытался это объяснить коллегам, но как-то это не произошло. Поколение Z не знают иерархии, но они адаптивны, они готовы встроиться в любой эмоционально подключить. Он зашел увидеть, что люди веселятся. Да, все свои средства, которые у него были, он попытался встроить в эту коммуникацию, тем более, что он, в общем-то, не знает профессуру, там не профессура, это вообще не валится. Вот. И вот как мог, он попытался встроиться, но оно не встраивается, да, с той стороны. И он, может быть, первый раз, ну или не первый раз, может быть, это не первая отчаянная попытка встроиться с этим способом, эмоционально включиться, да, потому что очень важна для Зетов искренность. Ну, те, кто еще надеются, еще проявляют себя искренне, но без иерархии, значит, везде. Но это не получается. Он, оказывается, отброшен в сторону. Так вот, вопрос о мировоззрении. Вот что пишет девочка после лекции. Мне кажется, нашему поколению нужна свобода. Многие ваши слова сегодня, они были довольно близки к истине. Когда слышишь это от кого-то, это выбивает из колеи. Знаете, слишком много энергии затрачивается на социальную жизнь сейчас. Но при этом мы дни совершенно не приспособлены в реальной жизни. Страх сказать что-то самому, стоя напротив человека. Гораздо проще набирать что-то сидя, где-то далеко, разве нет? Плюс со стороны семьи, школы много давления идет на детей, дабы они хорошо учились. Нам внушают, что нужно найти хорошую работу, заработать деньги, родить ребенка, иначе, мол, все будет не так. Начиная с 9 класса, детям говорят: «Пей успокоительное, если хочешь нормально сдать». Все. У большинства эмоции переливают через край, но чувства приглушенные. Мы не хотим, боимся их даже иметь. А уж показывает, да еще и в реальной жизни. Многим хочется сбежать, жить где-то на природе, подальше от людей. Другие же хотят построить карьеру, хотят деньги, секс, власть, женщин. Но я думаю, что это нужно для галочки. На самом деле это им не нужно. Потому что так и говорят. Потому что тогда давление со стороны семьи спадет. К тому же власть дает некоторую свободу, возможно. Хотя она и запрещает эту власть. Как по мне, наше поколение в отчаянии. Это как прогулка на краю пропасти. И каждый делает шаг в ту или иную сторону. Надеюсь, вы поняли мои мысли. Спасибо вам за лекцию. После мне очень дикие ощущения. Будто все по полочкам говорили, перевернули. Но с целью расставить все по местам. К сожалению, это больше не свобода, потому что мы не знаем, что с ней делать, а отсутствие некоторого шаблона. Телевизор, кровать, кофе. Дальше вариантов много. Но все сводится к желанию меньше подвергаться давлению извне и как можно меньше влиять на что-то, что непосредственно не касается тебя. Тот самый покой, который вы приводили в пример. Я приводил в пример свою переписку с моим информантом, когда я его спросил, чего ты хочешь о жизни. Написал одно слово, которое нужно было расшифровать. Написал покой. 21 год человек мечтает о покое. Что стоит за этим концептом? Я хочу покоя. Поднять руку, кто его понимает. Он понимает, кто за этим.
Что он сказал?
Стоит. Да, что он сказал? Покоя. Что он сказал?
Он как вас зовут?
Арам. А?
Арам.
Арам. Как вы думаете, что
хочет, что вот ему сейчас
вот периодически, каждый, почти каждый вечер на разные темы. Думает, он ничего не знает.
Он не может сформулировать своего желания даже.
Он его сформулировал, покой. Вы ему не верите?
Нет.
О чем вы мечтаете?
Я мечтаю.
Нет.
Вы мечтаете.
Вы.
Я?
Нет, вы. Это вы не знаете. Это вы не знаете.
Нет, я хочу сформулировать.
А он не сформулировал, а вы хотите сформулировать, а вы сформулировали.
Я, если вы не сформулировали, вы говорите, на сегодняшний момент это будет один ответ.
Вы знаете, что вы знаете, раньше вы уходите? Ну, или да. Нет? Я не прошу даже это говорить. Вы знаете или не знаете?
Да.
Знаете. А можете опубликовать или это что-то неприличное?
Нет, почему могу?
Может. У вас есть концерт? Как у него? И так у него покой, а у вас что?
В одном слове.
Это хорошо, чтобы можно было столкнуть.
А. Ну, я похоже скажу.
У вас есть концерт или нет? Вы сформулировали или нет?
Ну, скорее всего, счастье.
Счастье и покой.
Акцент как называется? Акцент.
Вам до 25 или
после? Мне ровно 25.
Вы за это верили? У вас богатый дом внутренний.
А я был там и там. И я был там и там.
Значит, за это бесчувственный романтик. Ну, по-моему, возможно, да. Я только сейчас романтика говорю, я еще не говорю о бесчувственности. Счастье и покой. Я думаю, это одно и то же. Понимаете? Просто вы еще не на том. Мы давайте дальше проверить. А что такое для вас счастье? Что вам нужно для счастья? Нарисуйте картинку. Он нарисовал мне картинку покоя. Нарисуйте картинку счастья.
Ну тут опять вопрос отношения, то есть если.
Не рассказывай свою сложную жизнь.
Нет, картинку. В смысле к покою, что если
не все надо хорошо. Про покой. Скажите про свое счастье, если можете. У вас есть картинка. Я вот сейчас, вот представьте себе.
Давай.
Сейчас я фея. Я вам не сделаю счастье. Но у вас один шанс. Один шанс. Не пропустите его. Нарисуйте картинку. Чтобы вы не ошиблись, я расскажу анекдот. Как дорого может стоить ошибка. И ходит молодой человек к доктору и говорит: доктор, кастрируйте меня, пожалуйста. Говорит, ну что вы, как можно, вы такой молодой человек. Нет, кастрируйте. Кастрировали его. Приходит утром доктор в палату и говорит: слушайте, молодой человек, ну, кстати, у меня профессиональный интерес. Почему вы сказали эту операцию? Говорит, доктор, все очень просто. Я полюбил девушку. Она еврейка. Стоп. Так, может быть, вам обрезание на все это? А я как сказал? Так. Как вы себе представляете? Ну, вот оно, да. Наконец, накатило.
Первое, здоровье меня и моего мира.
Здоровый. Вы здоровый. Итак, вы здоровый и стоят ваши здоровые близкие.
Все, хорошо.
Где это все происходит? Дорисовывайте. Вот вы, вот на черном экране, вы и ваши. Сколько там у вас близких? Сколько?
Ну, близкие. Скажем, человек 15. 20.
Вау. Вы и 15 человек. И.
Мы занимаемся тем, что нам нравится.
Вам нравится одно или разное?
А у каждого свое.
А, каждый свое дело. Да. Ну, здоровые люди заняты своим делом.
Интересное дело. Да.
И прет просто от этого дела.
После, ну, нам, у нас нет опасности, тут уже как бы внешних факторов.
То есть никого больше нет.
Нет,
они нам. Полно ресурсов, людей нет.
Они нам не опасны. Это безопасность.
Просто какие-то, да, какие-то безопасные
силы. И да, и мы, в принципе, а остальное всего ребенка.
Ну, это, конечно, отличает от того, что он нарисовал. Хотя есть общее. Если вы все эти ваши 15 близких обсмотрите внимательно, на следующем этапе еще более счастливого, на 90-м левеле, не сливаются ли они в одного человека? Вот идеальная картинка того, кто написал, что покой следующее. Я хотел бы жить на необитаемом острове. И чтобы был всего один человек. Я вижу общее между ними, когда вы описывали тех других. Те другие, вот то, что пишет те другие не случайно вы говорите, чтобы было безопасно, потому что опасно. А какая опасность? Какие опасности? Что? Вокруг, так сказать, даже не 90-е годы, никакого разгула криминала там и так далее. Какая опасность? Основная опасность – это давление. Причем давление вербальное, моральное. Вы как бы говорите, и он говорит, оставьте нас в покое. Ну, вы говорите, с моими 15 близкими. Хотя тоже, понимаете, ваши близкие, почему близкие нарисовались в этом счастливом будущем? Близкие – это же ваше продолжение, да?
Да, моего счастья.
Да. Я и что-то…
Вокруг меня.
Не только вокруг, но и что-то мое. Я и мое. И он говорит, я еще один человек. Я спрашиваю, какой человек? Ну, я не знаю. Опаньки. Странно, да? Так все-таки, какой человек? Да. Ну и так дальше он там начал сочинять, но явно это абстракции какие-то. То есть я конкретен вполне, а то, что мое, не очень конкретно. Главное не то, что мое, и в вашей речи, и в его, а то, чтобы не было чужого. А почему? Потому что... Еще посмотрим. Это манифест. Это манифест. Да, в случае, когда я знакомился, что такое так называемая идеология сексуальности. Может быть, вы на себе это и не узнаете. Я все-таки серийный зэк. Просто в кавычках цифры, да? Что это? Это очень интересно. А, поднимите руку, кто видел этот борт когда-нибудь. Три человека, ну, слава богу. А что такое сексуальность? Это идеологический сознательный отказ, может быть, на каком-то этапе, от сексуальных отношений с кем? Знаете?
С противоположным полом? Или вообще, в принципе, с кем-то?
Да. С людьми.
Ну да.
С людьми. Поэтому зашкаливают трафики порносайтов. И это новое явление. Нет, конечно, мастурбейшн не новое явление, да. Новое явление, что это промоутируется. Never break your heart. А кто разрушит? Или может разрушить твое сердце? Ну вот те, кого не нарисовано в вашей картине счастья. Да в общем-то все остальные, кроме меня. Рискованно входить в отношения другими людьми. Просто если это вокруг секса, если это расширить, то, в общем-то, рискованно входить в отношения с другими людьми. Но сеты очень коммуникабельны. Они легко входят в отношения с людьми, но они входят в нерискованные отношения. А какие же отношения рискованные? Какие не рискованные? Есть, по-моему, другие вопросы? Пожалуйста. почему доверяешь? Нет, это же риск, понимаете? Как сделать отношения? Вот смотрите, вам нужно человеку сказать вот это, да? И вам нужно создать условия, чтобы эти отношения были не рискованные, чтобы он не разрушил после этого вашего сердца.
Анонимность.
Что еще? Но понимаете, от анонимности из этой устают. Это игрека ценность, анонимность. Вообще много ценностей завели игреки, а зеты, вот чем они интересны, они их преобразовали. Потому что анонимность, это значит, ты не в этом мире, ты в другом мире. Но зеты интереснее игреков в этом отношении, что они строят адаптационную модель с этим миром. И поэтому это не анонимность, а что-то еще. Как еще сделать отношения безопасными?
Привязываться к человеку.
Да. Короткие отношения. То есть принцип вот современного мира зетов — это короткие отношения. Любые длинные отношения опасны. При этом очень быстро обнаруживается, что короткость отношений вообще-то это плохо. Ну, это одиночество. А одиночество все-таки это общечеловеческая антиценность. Если, конечно, специально ее не нагружать положительными коннотациями. Но нет программы длинных отношений. Это продиктовано тем, что это цифровое поколение, и зеты социализируются в коммуникации Твиттера, в коммуникации телеграфного стиля, она энергичная, она забавная, и вся творческая энергия направлена на изготовление короткого продукта, в том числе коммуникационного продукта. Вот другой мой информант, он мне подогнал сериал, я просил сказать, какой сериал от этого посмотреть. Сказал, что его все смотрят, потом оказалось, что его никто не смотрит. Но я имею в виду вот как раз. И потому что у вас нужно сериал «Скам». Поднимите руку, кто смотрит сериал «Скам». Один я это отсмотрел. Три сезона.
Я начинал.
Вы начинали, вам не понравилось. Я начинал, мне очень не понравилось. Вы сколько посмотрели? Вау. Я три сезона отсмотрел, чтобы понять, что, как можно это смотреть. А это глобальный сериал о норвежских подростках, да, который зашел во всем. Но я, в отличие от вас, все-таки на втором сезоне въехал в тему. Для этого много чего нужно было сделать. Я исследователь. Я этнографическим прошлым, с включенным наблюдением. Я работал с ведьмами Волгоградской области. И, кстати, вот с двумя я сегодня ехал в маршрутке. Ну, не с темским работал, а с новыми. Ведьмы, поэтому ехали очень долго, с остановками, с выбеганием водителя из кабины и попыткой с ними разобраться, наивный человек. Так вот, я скажу об одном только эпизоде, там очень важно, вот с которого я ключ нашел. Да, там девушка приглашает юношу, девушка приглашает юношу в новый кэнт, она сняла домик, они вот друзья. Бойфренд, girlfriend, а он приезжает к жене. И вот она как-то там проводит эту темпу, там выиграет с ними, играет там, ночью с ней, где он там будет на речь, какие песни поют. Ну вот, два дня прошло, и она потом, в понедельник, наверное, она его упрекает. Там они стоят, следующая серия с этого начинается. И она его упрекает. Ну, что такое? Зачем ты друзей привел? А он говорит, я же тебе говорил, приведи подругу. Он говорит, ну да, ты мне говорил, ну зачем нам друзья, подруги? Это ведь наши отношения. она хотела их укрепить. То есть они встречаются коротко там, по ночам или днем коротко, но вот так, что два дня. Понимаете, два дня каких-то. И он ей... И дальше то, что он говорит, это я просто перевожу, там, конечно, по-другому говорит, но по сути смысл, который он ей говорит, он открывает ей смысл жизни. Ее жизни, его жизни. Она этого не знала, но она потом будет согласна. Ну, как бы, я своими словами ей говорю, слушай, там, элемент, я не помню, как это зовут. Но ты понимаешь, что ты задумала провальный проект. Чтобы мы с тобой целых два дня, и чтобы нам не стало ужасно скучно. А ведь нет задачи, чтобы нам стало ужасно скучно. Это нереально. Что мы с тобой бы делали? За это не интересуются друг друга. Там нечего интересоваться. Секс это коротко. На два дня не растянешь. Ну, может, не в гетеросексуальном возрасте, только я не знаю, там, когда в каждом столбе что-то мерещится. Но все-таки такое несчастье кончается. И он мне говорит, смотри, как я все хорошо рассчитал. Два часа с тобой, два часа с друзьями. Все. То есть человеческая психика требует разнообразия. Это я вложился, это я рассчитал, это я людей привел. А ты не привела, потом. Так вообще еще лучше было. Как бы такая нарезка ритмическая. И вот тогда можно. И она соглашается. Потом она идет, подруг заводит там, ищет и так далее. И он как бы говорит ей, понимаешь, я тоже, может быть, этого хотел, но у нас чего-то не хватает. У нас нет программы. А что мы будем удлинять, как мы будем удлинять эти отношения? Смотреть, что ли, в глаза друг другу? Такая любовь истерии и голуби воркуют, сидят, так сказать. Но это же люди. Причем это какие люди? Амбициозные люди. Это не голодные люди. Понимаете, если бы было голодно, он бы принес краюху хлеба, а она бы там где-нибудь достала, там, я не знаю, молочка. И этой радости хватило бы на два дня, и все это бы сладилось. Проблема в том, что люди не голодно, и не холодно. Они одеты, обуты, родители обеспечивают. И пусть обеспечивают. Ну вот раз отжали от всех ресурсов, пусть обеспечивают. Ну, одеты, они там одежду меняют и так далее. Но это есть у всех. Ну, тогда это смена может. И другая, там, другой, какая разница? Наоборот, даже надо как-то заводить разных, да, людей в этот свой спор внимания для того, чтобы просто мелькало что-то. Но ведь они, но ведь хочется другого. Ну, хочется, ну а как это сделать? Вот я наблюдал реальную картину. Парень, девушка, они общаются, а он все время как бы уплывает. И тогда она хватает его за руку. Так, и держит. И он снова возвращается. Вот. Простая деревенская девушка нашла. То, что не нашла норвежская девушка. Просто бери за руку и держи. Но долго ли? Понимаете, там синяки останутся. Но он как-то так возвращается, приплывает заново. Но там же надо что-то снова делать. А почему нечего делать? А потому что очень много сделано специалистов. То есть это поколение погрузилось в интернет, а там серьезная работа сделана. Мемов, городов, фильмов, роликов. И жизнь эта жизнь. Тире. Скучная. Слишком хорошо поработали элиты, которые производят творческий продукт искусства. Ну ничего, не огорчайтесь. Огорчайтесь, это не так страшно.
Андрей Иванович, есть вопрос?
Да.
Вот я тоже занимаюсь исследованием современного общества, современной культуры, но с других позиций, несколько не с позиций поколений. Вот есть такое авторитетное, в общем, мнение в социологии, что мы находимся в мире, где превалирует тенденция индивидуализма. Да, то есть отделение от общества, стремление к жизни вне общества. И вы говорите, что поколение Y – это поколение, которое живет в постороннем мире, то есть себе. То есть это вроде бы индивидуалисты, да?
Да.
А, но с другой стороны, поколение Z живет в двух мирах. То есть они менее индивидуалисты выходят или более индивидуалисты?
Думаю,
и как это объяснить здесь?
Я думаю, они менее индивидуалисты, но совсем чуть-чуть. Потому что они хотя бы ставят, видимо, себе задачу выйти другому. Хотя он в романе как птички там безопасные присутствуют. Но это тоже индивидуалист, потому что да, два мира, но это бесчувственные романтики. С чувствами большие проблемы. Эмоции зашкаливают, а с чувствами проблемы. Разведу эмоции и чувства. Эмоции — это почти естественный фон. А чувство – это отрефлексированная эмоция, то есть на эмоцию накладывается мысль, тогда она может закрепиться, эта эмоция. У вас вопрос, реплика?
Нет, у вас все убежало.
Все убежало. Сейчас поймаем. Чувств нет. Ну, если сейчас, конечно, зэнды, те, кто меня слушают, скажут, как чувств нет, как нет. Сейчас ты пишешь мои форматы, что ты там проходишь, а они пишут, я сейчас возмущен, или я сейчас в восторге. Я, как правило, пишу, ну ты же бревно, Александр. В каком ты можешь быть в восторге или возмущении? Вот этот восторг — это вот чуть-чуть колебание эмоционального фона. С точки, смотря с чем сравнивать. Я сравниваю современный неоромантизм или постромантизм зетов с романтизмом классическим, когда амплитуда вот такая, да? Что ты, Ромео, что ли? Ты что, ночью на полном чувстве стоишь под... способен стоять, петь канцоны под балконом Джульетты? Нет же. Максимум, что может случиться, это... прилично выражаться, подгорает, знаете, это жарко, подгорает нижняя часть спины. Знаете, что это такое? Кто знает, что такое подгорает С-А? Как это?
Максим, это гнев.
Вау! Я сейчас скажу, вы знаете, откуда это выражение? Подгорает. Это вот Зеты сидят на стуле на самом деле. Играют. Они достаточно ровные, но когда что-то там происходит, иногда это вот гнев, восторг, они ерзают. И становится немного теплее. Сидит. Вот это, я просто этимологию беру, потому что это интересно. Я жаргон специально изучал на предмет его появления, потому что это творчество. И вот это вот, вот гнев, наконец что-то такое, шевеление такое. Я возмущен. Я в восторге. Ты бревно. Это трогает. Спокойно. Возможно, я утрирую. Да? Возможно, диапазон ваших чувств таков, что Ромео позавидует. Да, Макс?
Андрей Иванович, а вы не думаете, что человек говорит, я в восторге, или там я возмущен, потому что он хочет, чтобы это услышал другой человек?
Именно так, я и думаю. Но что услышал другой человек? Почему не написать, у меня чуть-чуть что-то колыхнулось? Ну, надо писать, я в восторге.
Ну, потому что тогда человек, ну вот, гипотетическая ситуация, скидывает шутку от человека к другому,
да.
И он говорит, я ору.
Вот, есть, вот, вот.
Да. А на самом деле он сидит и, ну, может быть, немного улыбается. Да, но если он напишет, там, немного улыбнуло, он переживает за другого человека и, ну, думает, что тогда он будет разочарован. Тогда, ну, как бы, он будет думать, что он недостаточно хорош, скинул плохую шутку, а он не хочет нарушать коммуникацию с этим человеком каким-либо.
Ну, вы все правильно описали. Все правильно. Я просто говорил о том, что на самом деле. Вы говорите, эта коммуникация эффективная, действительно. Не нужно писать правду. Когда общаетесь с людьми, не нужно говорить, не нужно быть искренним. это неинтересно. Потому что человек гораздо интереснее, если он преувеличивает, додумывает и так далее. Человек такой, как он есть, это гребаный стыд, как говорится. Вот. Поэтому вы правильно говорите, но я вам говорю, как оно есть на самом деле. Это можно сравнить. И это достойно, конечно. Это достоинство писать «я в восторге» или «я ору». И мы все как бы понимаем, кто находится в этой коммуникации. Потому что если ты несколько раз напишешь «я в восторге», у тебя все равно несколько поднимется уровень вот этого. Вот того, что делает современная культура. Выравнивает. Как понимаете, основной месседж, который запустили после 60-х годов иксы, а потом игреки, борясь с агрессией, месседж такой – ни любви, ни ненависти. Ни любовь, ни ненависть. Средняя линия. Ешь пирожные в кафе, не сильно двигай локтями, прохаживайся. Это великий проект массовой культуры. Для того, чтобы не было войн, пережито две мировых войны. И было принято решение, насколько я понимаю, ну, как бы сознательно или бессознательно, хотя все знают, кто изучает ситуацию культурную в 60-х годах, что был запущен проект «Большой брат», так называемый, когда были изобретены ток-шоу и так далее. Вы что думаете, это сделано для развлечения исключительно? Это великий проект по деинергизации европейского населения. Или, как пишет Батай, созданы холостые машины Эроса. Спорт, например, холостая машина Эроса. Современная литература, вот все, что вокруг постмодернизма вертит, это холостые машины Эроса. То есть эротическая энергия выхолащивается, и человек становится благо пристойным. Это здорово. Понимаете? Вот как говорит Арам, они там просто не опасные, красивые, яркие, поют, иногда приходят, что-нибудь приносят, уносят, но за все нужно платить. Понимаете? Но вдруг начинается другая история. Хотел стать космонавтом, а стал друзником. Да? Я не говорю, что это хорошо или плохо, но вот бесчувственные связаны вот с этим, бесчувственные романтики. Я вот взял один,
Вот он,
он не хотел, но мы его поймаем. Я смотрел истоки. Вот игреки, у них был шанс тоже стать неоромантиками. Этим занимался практически только один человек, Клав. Это Борис Ременщиков, до сих пор занимается безуспешно с игреками, но он вошел, я думаю, в центр. И вот тут автор, который сейчас поставлю, это был амбициозный проект неоромантизма. Конечно, это уже, наверное, устарело в музыкальном отношении и так далее, но это был амбициозный проект просто вытянуть игреков из их богатого внутреннего мира во внешний, но не в этот мир, но хотя бы петь. Понимаете, это такая лирика вот у этого автора, которая не говорит о внутреннем состоянии. Он как бы пытается построить фантазийный мир, но снаружи человека, чтобы он вышел, ходил в фэнтези. Вот то, что потом было сделано в играх и так далее. То есть здесь истоки. Но это он потерпел фиаско, этот автор. Послушай. Его надо туда вернуть.
Просто нажмите на него два раза.
Нет, надо это. Сюда его вернуть, потом вернуться. Вот, Это истоки. То потом, то, что было перехвачено теми, кто сделал фэнтези и игры, гораздо более, конечно, эффективно, породили целый мир. Вот то, что, скажем так, в Голливуде вынужден, видимо, был Голливуд принять фильм Джексона «Властелин колец». Почему вынужден? Он поломал всю схему Голливуда вообще. Он вообще там на средневековых ценностях, средневековые ценности тоже. Это вообще не схема Голливуда, это одиночка, который там борется, индивид, индивидуал. Но этот индивид наделал уже делов, индивидов много. Теперь нужны какие-то вот эти счастья на двоих, как Фродо и Сэм, так сказать, да, и так далее. И вот Джексон сумел это завести, но это так. И достаточно модно, а это раньше. Очень сегодня вечер.
Да.
Какие-то вопросы.
Да, есть вопрос. Если послушаем эту песню Цоя, то видно, что действительно там появится в каком-то втором мире, да, звездах, до которых как бы, герой должен дотянуться. Но ведь очевидно, что в этом неоромантизме Цоя, вот этот тот, кто дотягивается до звездах, он активен, то есть это субъект. Поколение Z в своем как бы, портрете, в своих типических чертах, это поколение активное в этом плане? Или как? Да. Если оно активное, то в чем состоит как бы, специфика этой активности
романтической? Да, очень хороший вопрос. Оно активно, но есть специфика. Оно активно ночью. Это ночная субличность. Я говорил, что это гельмерская субличность, есть дневная субличность, по которой, видимо, сейчас видимо, есть ночная субличность. Мы ведем переписку по ночам. Когда мы ведем переписку по ночам, это другая субличность, это хорошо видно. Это агрессия, это активность, это творчество. Вот онлайн. Иногда мои информанты даже требуют, чтобы мы встретились онлайн. Я с трудом всегда соглашаюсь, но когда встречаемся, это другая субличность. Обычный мелкобуржуазный мальчик. Но ночью, но на анимайзерах, но когда делаются мемы или стримы, я смотрел эти стримы непрофессиональные, да, собираются там, раздеваются до пояса, пьют вино и якобы задвигают какие-то интересные вещи. Скучно, конечно, уже всем после 3 минут, но это попытки. То есть, да, это активность, все-таки в отличие от игреков, у которых активность, ну не у всех, понятно, активность в основном в богатом духовном мире, а наружу это просто уже сейчас какие-то инфернальные остатки, часто развалины. Вот мы были с вами только что на конференции, да, научной, это боль моего сердца. Ну что это такое? Это вообще о чем? Ребята, хочется спросить. Вот говорили как раз о поколении. Они инфантилы, они то, они все. Я вышел говорить о поколении Z, сразу, конечно, опознали. И сказали, вы манифестируете от них. Зачем вы это делаете? Это инфантилы, это то, это все. Вот. Но активность вся там, во внутреннем мире. И эта активность хотя бы в фантазийном мире. Потому что такое ночная субличность? Что такое переписка в личной или на анимайзерах? Это все-таки не внутренний мир. Это внешний мир, но не вот этот инлайн, где присутствует давление там, школы, родителей, сверстников даже. Потому что есть давление сверстников. Зеты вообще-то тролли, но тролли часто неудачные и очень легко переключаются в моралфаги. Вот моралфаги – это неудачливые тролли. Ну, вводите в компонентный термин моралфаг. Ну, скажите, что это такое.
Это в крайней степени, скажем так, люди, которые топят за мораль, при этом будучи сами аморальными, по-моему.
Ну, не столько аморальными. Да, люди, которые очень морализируют. Очень морализируют. Да?
Вот это крайности,
ну, излишне, не излишне, то есть, когда, как правило, заходят с троллингов, да, потом в обратную оттроллишь, начинают говорить, Андрей, это грязно. Слушай, а до этого было не грязно? Нет, ну это, понимаете, вы же профессор. Все от довольки. Ты просто лузер. То красавчик, то лузер. Поэтому, когда ты был красавчиком, ты был троллем. Но когда ты стал лузером, ты становишься моралфаком. И это легко. За это очень легко преодолевают границы. Трансгрессия такая. Но эта легкость преодоления границ порождает вот это отсутствие глубины чувств. Вот я долго расшифровывал, что такое гребаный стыд, это мягкий вариант этого выражения. Да? Вот. Очень трудно было расшифровать, потому что скам вот этот сериал переведет как стыд. И там никому не стыд, но это про стыд. И вот одна моя информант в Москве, вот сейчас я буду в Москве, наконец меня открыла. Тайну этого выражения. Ну, одна из версий. Это стыдно за то, что тебе не стыдно. То есть вот должен быть стыд, а его нет. Тебе стыдно. За то, что нет, что тебе не стыдно. Вот как. Поэтому активность все-таки у Зета во внешнем мире, но этот внешний мир промежуточный между внутренним миром и миром социальным.
Хорошо, но звучит. Тогда в таком случае можно так развести как бы элиту, по крайней мере, это не элиту, да? Вы упоминали это.
Я бы тогда элита. Через и.
Элита.
Через и.
А что они значит?
Я имею в виду, это жаргон проехали.
Поехали. Это среднестатистическое такое. Или более выраженное.
Ну, элита не в том смысле, что самые лучшие и так далее, а как бы попавшие в центр системы. Центр системы культурной, пресуппозиционной, которую я называю уже условной системой поколения Z. Отстраиваюсь, конечно, от социологической вот эти теории. Они мне кажутся просто даже неэтичными, эти социологи, то, что сейчас делают. Они в основном изучают поколение Z, чтобы что его продавать ему. Или чтобы его куда-то вписать в какие-то политические, социальные тренды. Слава богу, то, что я вижу, получается у социологи. Прямо скажем, не глубоко и не удастся.
То есть я бы так прокомментировал то, что вы говорите, но на мой взгляд это можно назвать, если отвечать на поколение Y, поколение Z, таким широким индивидуализмом. Поколение Y это такой узкий индивидуализм, то есть я в себе и я, и все. А поколение Z это такой широкий индивидуализм. То есть есть я, это главное, конечно, никакой чужой, но есть еще второй как бы тоже я.
Да, да это надежда, как говорит Арам, я и 15 моих родственников. Хотя,
мои... Хорошее название для
рассказа. Да. Я и 15 моих родственников.
Ну а то, что, я думаю, то, о чем говорилось, когда вот с Максимом, когда обсуждалась на вот эта ситуация с такими же организмами, типа подгорают на стуле и так далее. Я думаю, это хорошо очень объясняется через концепт гиперреальности. И твой концепт, да, философии. Бодрияра, он говорит, что современный мир – это мир гиперреальности, то есть такой реальности, которая очень ориентирована на внешний мир, как бы патологически на внешний ориентирован. С помощью внешней создается внутреннее. Да, поэтому ошибочно тогда говорят, что, мол, это только форма, это никакого содержания, это все внешнее, это бездуховность там, и так далее.
Да, но это содержание, я думаю, просто не
конечно,
понимаю,
это не то. Это то, что называется морфология как раз таки, это не то. А в действительности содержание порождается только внешним. Когда вот это говорится, я ору, хотя я просто сижу. Таким образом, через это внешнее, через этот концепт рождается внутреннее чувство.
Ну да, я думаю, это очень хороший и точный термин гиперреальность, во всяком случае, то, что я знаю, как исследователь философии, теории и практики искусства есть. Вот я буду делать лекцию тоже, приглашаю по стереопорнографии, это одно из направлений. Современное искусство, ответвление фотореализма и гиперреализма. Это действительно очень похоже. То есть, опять же, это создали концептуальные идеологические игреки, но за это перехватили и сделали из этого эстетику. Вот та эстетика, которая сейчас как бы авангардная, это эстетика Z. Она уже совершенно непонятна игрекам. Я вот делал семинар по рекламе, я завел аудиторию ролик рекламный и посмотрел, как реагируют на эти новейшие тренды западные Y и Z. Знаете, как это ролик то ли фигурилы, то ли, я не помню, какой-то красный. 5 минут человек красит забор, ничего не происходит. Игреков начало колбасить просто. Начали комментировать, что это такое и так далее. Z сидели смотрели, потому что это их эстетика, это для них. Это тренд сейчас, медленная реклама. И не только реклама. Вот я смотрел, мне присылали мои знакомые, сбросили все эти удивительные ролики, правда, пока для Запада. Вот ставят камеру, она месяцами стоит напротив лужи. Сотни тысяч просмотров. Ничего не происходит. Реально какая-то по луже проходит. Понимаете, но это же интересно. Это не лужа, а интересно вот это цифры. Интересно. Покоя. Хорошо вам? У вас счастье на 15 человек. Это вы просто, вы уже просто имеете счастье. Ибо эти 15 родственников уже есть, вы есть, остается только выстроить частный дом и оградить его стенами и пустить туда павлинов. И все. И вот оно. Но я не верю. Это пушка. Понимаете, как минимум вы уйдете через виртуальную реальность и встретитесь там с моим информатором на необитаемом острове и поймете. Вот,
да.
Да, пожалуйста.
Про ваших информаторов, вот именно такое, про ваше общение, они когда-нибудь говорят, что они ничего не знают? Или нет?
Это такой троллинг, знаете. Они не говорят об этом, как правило, потому что ценно знание. Вот мечта, я не знаю, как в Волгограде и в Волжском, мечта, знаете, какая у Зета по всей этой стать кандидатом на науку. Но не доктором. Вот это мне показалось интересно. Почему я спрашиваю кандидатом наук, а не доктора? Ну, я так это объясняю. Кандидат наук, наконец, это несгораемый статус. Вы понимаете, современный мир устроил статусы как-то так, что все они надо, все они сгорают. Вы там устроились на хорошую работу, не думайте, что вы на ней поддержите. Вы там стали там, вы там что-то победили, обнулиться через год. Вы там то, вы там все, год этому. Понимаете, вот эти короткие отношения ведь устроили предыдущее поколение, сделав вот эти срочные, не, а бессрочных контрактов, срочным контрактом. Все коротко. Это не Z-ы сделали. Это сделало предыдущее поколение. Очень коротко нарезовая реальность, такова экономическая реальность. То есть, понимаете, это связано с этой стадией капитализма. Человек подвисает все время. У него нет никакого статуса. Он никто и звать его никак. В следующем году. Только в этом году. Поэтому так люди, вот, понимаете, люди так рвутся не учиться, но всем нужно поступить в университет. Зачем? За статусом. Ты кто вообще? Ты кто? Вот я помню начало полуторагодовой переписки с одним моим информатором. Например, так начинается, в 3 часа ночи приходит сообщение в личку. Что вы думаете о трансгуманизме? Трансгуманизм – это когда человек шпигует за лекцию. Ну, я сейчас прошу понять меня правильно. Мой перевес. Что ты кто? Я человек. Чем докажешь? Приходит вот такая просто доказательство. Я пишу, пошел вон. Прошу понять меня правильно. Может быть, я ранил чьи-то нежные души, но только не за это. Это типичная манера троллинговая. Почему потом продолжается переписка? Почему после такой вербальной агрессии продолжается переписка? Есть какой-нибудь гипотез? Почему создается наоборот мотив? Пожалуйста.
Воспринимается как игра.
Да, вот это и есть игра. И это... Видите, это дает состояться реальность. Дают персональное определение реальности. Реально – это то, что нам сопротивляется. То, что нам не сопротивляется, нереально. Это дереализует. Если все, чего вы касаетесь, уходит, вы проходите как нож в масло, это нереально. Это вата. Реально только то, что сопротивляется. Вы знаете, как устроена культура? Не на сопротивлении. Или на каком-то сопротивление, которое переместилось там куда-то ругать власти, погоду. Вот игреки сидят в Фейсбуке и ноют бесконечно. То не то, это не то. Они все время хотят куда-то уехать, как будто есть им куда уехать. Когда они уезжают куда-то в каком-то пространстве, они там начинают ныть. Вот у меня много знакомых, они так рвались в Америку или в Израиль, приехали и все тоже стоит. Снова здрасте. И снова что-то не то. И снова куда-то. Куда? Некуда. Потому что это уже то, что называет Ницше ресентимент. А перечувствование возникла такая призма, в которой мир черный или серый.
Давайте к залу обратимся. Такой вопрос. вот после того, что мы сейчас услышали, поколение Z, поколение Y, поднимите руки те, кто видит в себе черты поколения Z. Чтобы просто понять, насколько
хоть какие
есть соответствие, да. Довольно много. Интересно. Хорошо, есть ли у кого-то реплика?
Да, может, несогласие.
Да, несогласие. Это спросить. Если какое-нибудь несогласие, может быть, критика того, что было сказано. Да, пожалуйста.
Вот, Андрей Иванович, вы говорите, что вы описываете поколение Z как люди, которые 20 лет устали от жизни, хотят покоя.
Ну, не совсем так. Давайте я скажу, как это выглядит. Мне уже 22 года, а я еще не знаю, кем стану, когда вырасту.
Вот
скорее так.
А если с этим вопросом, разве это не довольно типичный байронизм? Печорин, Онегин, это все умерший Балконский, это 150 лет назад. То есть в чем специфика чего-то нового? Она есть или это просто вот байронизм?
Как пишет, как сказал Уильям Шекспир, все то же солнце ходит надо мной, но не оно, не блещет нарезной. Это циклы. Это и по теории поколения американской, они выделили уже эти циклы, они и опрокинули в историю и нашли эти циклы. То, что вы говорите, это тоже, это, ну там есть специфика историко-культурная, да, но это циклы. Романтизм Байрона, романтизм Цоя и романтизм Зен. А между ними вот этот вот, как бы сказать, прагматизм там, эмпиризм, реализм, как угодно, предыдущих поколений, двух. Как правило, вот это вот, вот то, что называется романтизм и так далее, это в благополучные времена заходят. Когда много лишних людей, когда все спокойно. Вот. Потом, как правило, два вот этих поколения. Одно очень агрессивное, которое развязывает конфликты, второе потом их тушит. А потом приходит вот третье поколение, которое хотели стать космонавтами, а стали грустными. Если это не хорошо, не плохо, с этим придется жить. И пафос-то мой такой, чтобы знать какие-то схемы, и вы тогда, зная, уже можете выстраивать свою индивидуальную жизненную стратегию, опираясь на эти работающие стереотипные схемы, отстраиваясь и выныривая куда-то в бок и с постоянным притяжением. Знаете, это как если вы попадете в водоворот, то не нужно сразу пытаться выйти из водоворота. Как бы собраться, дойти до дна и резко сделать в сторону. И то вот этот водоворот будет тянуть. Поэтому я думаю, это тоже, ну как бы то же самое, но плюс историко-культурная специфика. Другая одежда, другие способности, другие стихи. Не Лермонтов, а Оксимирон там, Оксимирон и так далее.
Пожалуйста, может быть, есть еще какая-нибудь критика?
Да. Интересно, вот если представить, что вот поколение Z 15-25 лет, и вдруг просто делать и убрать все игры, убрать интернет, что произойдет с этим?
Из их прошлого?
Нет, вот сейчас у них там есть игры, есть интернет, есть социальные сети. Если это просто убрать, вот в таком условии, что у них отнять это, что с ним произойдет? Изменится ли они, или они все-таки останутся этим поколением? Значит, это является определяющим для них. Я не знаю, честно говоря, кто
этим фантазиям. Игреки увлечены альтернативной историей. Даже историки, вот мои знакомые историки, я вижу следующую тенденцию. Их не интересует реальная история. Их интересует политология, их интересует альтернативная история. А как бы, если бы, вот там бы. Ну, это интересно.
Я больше вижу.
Я думаю, они выживут. Я думаю, они выживут. Вот. Но их сильно фактуют. Так как три субличности, геймерская будет отсыхать, вот. Ночная, возможно, и без социальных сетей, в таком случае начнут возникать субкультуры. Потому что, знаете, почему сейчас нет субкультур? Потому что есть группы. Начнут возникать субкультуры, грубо говоря, вот те же не ценности, а установки, они начнут искать другого материала. Просто сейчас есть очень податливый материал, материя для этого духа. Но этот дух, знаете, дух дышит где хочет. Он найдет себя, он начнет косплей там всякие, снова зайдет культура атаку. Знаете, вот с одной стороны аниме, да, то есть виртуальная реальность, с другой стороны косплей, атаку. Не знаю, понятно для кого-то или нет, но кого интересует
понятно. А Z не станет
игрой? Z не станет.
Нет, следующее поколение. Нет, следующее поколение, которое.
Следующее поколение F. Оно же будет. Я только присматриваюсь. Прям скажем, там ничего не вдохновляет. Потому что он снова циклично заходит и лезет.
Скорее всего, вот я думаю, еще один феномен поколения Z, такая новая, модная очень вещь, это рэп-батл. Вот я вот то, что вы говорите, с моего взгляда очень встраивается в это. Вот рэп-батл это чистое порождение чисто поколения Z. Почему? Потому что вот там-то есть эта реальность. Вот в вашем понимании, если снимать реальность, то,
что да, здесь есть творящие. То, что есть домашние заготовки, но здесь творящие.
Да, это важно. Реальность, которая как бы не в книгах там старая реальность, чья-то реальность, игреков, реальность иксов. Видимо, общество это тоже для зетов не реальность. Почему? Потому что это не их общество, это общество игреков, это общество иксов, да, старое. А вот рэп-батл, вот там есть конфликт, там есть форма, это рэп, да, стих, там как бы есть энергия мощная, поэтому ему люди смотрят.
Не только смотрят, вот мне сегодня прислали просто, просто что-то неприличное. Уже неприлично было то, что Швейдпой позвал Оксимирона и второго
Оксимирон не звал.
Да, он позвал это. Но это просто невозможно было смотреть. Собрались профессора и пытались рассуждать об этих батлах, забыть совершенно об этом герое. А сегодня мне прислали то же самое анализ на канале Спас. Это вообще. Ну зачем? Ребят, у вас нет ни призмы, ни языка. Зачем вы подумаете? Что ж вы больше канал Спас и так далее.
То есть, выходит, есть большой разрыв. Между поколениями.
Просто не видят. Вот это страшно и обидно. Просто дискоммуникация. Смотрят через свои призмы. Но игрекам очень трудно. У них мощнейшие призмы, обернутые туда. Они даже, вот посмотрите эти новости, это же бред какой-то. Какое-то отношение к реальности имеет. Вот сейчас мощнейшая принято за информационную войну, да это просто запутанность какая-то. Люди массово отключаются от телевидения, от новостей и так далее. Игреки, ну это политическое. Но что вы предлагаете? Вы предлагаете какую-то замороченную реальность, которая не соотносится с реальностью этих людей совершенно. Предлагаете им наблюдать за Киевом, Вашингтоном и так далее. Кому это нужно? Это нужно узким специалистам.
Хорошо, есть еще вопросы или комментарии?
Интересно ваше мнение по поводу современной тенденции стендапа. Мне кажется, это тоже что-то подобное.
Какой ваш вопрос?
Какое ваше мнение?
О чем? О стендапе?
По этой тенденции, да, по стендапу. То есть это новое направление в юморе?
А, это ко мне вопрос или ко
мне? Ну, я думаю, вы
можете. Стендап, ну да, у меня вообще тоже была эта мысль, что стендап похожий. Похожие вещи. Но если кажется, все-таки стендап один выступает, то нет конфликта. А вот в рэп-батле главное конфликт, потому что именно конфликт как раз и создает напряжение, необходимое для энергии.
Ну, я чуть-чуть откорректирую. Конфликт все-таки есть. Вот если вы заметили, я построил сегодняшнюю лекцию на этой стилистике несколько стендаповской. Да. Заметили или нет? Ну, с элементами стендапа. Тут как бы конфликт все время, как бы игровой конфликт с аудиторией. То, что я с Арамом разыгрывал, понимаете, я правильно, это не мои действия. У меня нет представления сердца, слава богу, я полный внутри. Вот, и поэтому могу... Но это и не актерская игра. Это попытка встроиться в определенную стилистику.
Да, и главное, я думаю, главное общее между ними то, что центр как бы, этих форматов, как ни странно, это язык. Это очень вербально ориентированная вообще культура. И поколение Z, я думаю, вообще такая вербально ориентированная. Не визуально тоже, но и вербально. Так, да. Вот еще есть вопрос или комментарий.
Да. По рэп-батлу.
Да.
Так, рэп-батл не относится к поколению Z. Это было придумано еще многими поколениями до этого. И Z создатели рэп-баттл, например, Версуса, если вы об этом сейчас говорите, как я поняла, это поколение Z. Но не
ну, так и есть.
И, поколение Z. А вы почему-то это привязываете к поколению Y. Я не наоборот, поколению Z. Поколение Y.
Смотрите, идея следующая. Речь идет не об изобретении, да, а о перехвате.
Конечно.
А они не перехватили, если вы посмотрите на исполнителей, те, которые...
60-х годов?
Не 60-х, но за 26 лет...
Хорошо, 80-х годов, рэп-исполнители 80-х годов, негры в розовых
золотыми цепями. Придуман еще как раз в 80-х годах.
Понимаете, в чем здесь дело? Дело же не в том, что... Конечно. Дело в том, что было придумано все очень давно, еще раньше, 80-х годов, как бы нового, кардинально нового, чего не появляется, как бы, наверное, 5 лет до нашей эры, так, если вы серьезно говорите, да? Но дело даже не в этом, пускай придумано это было игреками, но посмотрите, такой же ажиотаж вокруг рэп-баттлов возник, когда?
Ну, полгода назад. Просмотров.
Телевидение к этому подключилось. То есть это стало сейчас характер макросоциальным. То есть этим стало интересоваться вообще все. Да, потому что видишь, что это интересный большой спрос. А вот это так вот, тихо, есть вопрос. Или комментарий?
Вопрос. Да. Андрей Иванович, вы скажите, поколение Z, поколению Z рознь, если брать две разные страны?
Я не знаю. Я еще не изучал Сингапур. Смотрел на Россию, но я переписывался со своей знакомой, которая живет в Феррари, это под Болонье. Вот. Она говорит, ну я делаю там на своей страничке кусочки пощу из своих исследований, она говорит, что очень похоже. Во всяком случае, то, что она читала, примется к итальянским зетам. А вот я не делал такого сравнительного, где нет материала.
Спасибо. Еще вопрос? Да.
В чем разница эмоций и чувств, и почему все-таки за это чувствительные?
Ну, еще раз. Эмоция – это естественная реакция психики. Скажем так, вот нравится, не нравится – это об эмоциях. Чувство возникает тогда, когда есть труд ответить на следующий вопрос. А почему же тебе это нравится? Или а почему же тебе это не нравится? Ответ на этот вопрос добавляет идею. Нравится, не нравится. И тогда возникает не гнев, например, это эмоция, да? А, как бы это сказать, гнев, и вот с негативным что-то. Ну, чувство.
Негодование.
Или чувство. Ну, негодование,
ненависть.
Да. Чувство ненависти. То есть ненависть – это понятно, что предмет появляется. Точно так же, как вот в древнем в латинском языке разведены понятия terror и phobos. Вот. Это и другой страх неверно переводится. Terror – это ужас. А phobos, фобия – это страх. В чем разница между ужасом и страхом? Ужас не имеет объекта. Вот ужасно, потому что психика начинает паниковать. Для того, чтобы справиться с паникой, ответь на вопрос, чего ты боишься? Я боюсь насекомых. Тогда это инсектофобия возникает. То есть вот эта химия, внутренняя химия, на эмоцию накладывается мысль. Вот влюбленность – это эмоция, ну как бы эмоциональная волна, а любовь – это чувство. В чем разница? Вот моя гипотеза, что это слабо различают. В чем разница влюбленности и любви? Почему слабые чувства? Потому что общество запрещает. Общество запрещает додумываться ситуацию. Как бы человек попадает в ситуацию такого прессинга, прежде всего ритмического прессинга, он все время в цейтноте. Но знаете, что происходит, допустим, в будущем? То, с чем я, к сожалению, бороться не могу. То есть не получается. Ввели стабильную систему и сколько там, я уж не помню, я отменил, черт понимаете, и три модуля. Понимаете, математики посчитали, студенты, что если они будут готовиться нормально к этим модулям, ну хотя бы неделю, и сколько предметов, некогда учиться. Нужно сесть и готовиться к этим модулям. Филологи посчитали, если они вдруг почитают все, что положено по программе, это на протяжении 4 лет по 600 страниц каждый день. Понимаете, гиллики обезумели в этом отношении. Они потеряли связь с реальностью. Они ввели, допустим, там 100 бальных шкал. В чем разница между 78 и 79 баллами? Я отказываюсь это понимать.
А какой диапазон?
От 25, ну все то, что сделано, сделано гиликами. От 25 я ставлю в России через несколько протяжений. До 45 до 50. Это гилики, они сделали этот мир, они погрязли в экономикоцентризме, они погрязли в количествомерности этой, они отбросили качество, потому что весь их качественный мир внутри них им достаточно, а здесь они пытаются рассмотреть это количество, через деньги, через карьеру, и то все количество. Зеты, по сути, не протестно, они не входят в этот мир, они отстраиваются. Но некоторые там входят, и что это им дает? Вот я разговариваю со студентами. Вот 100-бальная система. Вот нам нужно там 91. Какая разница? 91, 78. Это 3, 4, 5. Этого достаточно. Но посмотрите, что происходит. И объясниться не могу. У меня много знакомых из министерства и так далее. Я пишу в Facebook, пытаюсь... Спросите, ну объясните, зачем это? Нет объяснений. Это безумие. Понимаете? Это безумие. Ну, это мой вывод. В этом безумии отказывается идеологически участвовать следующее поколение. Ну, хорошо. Но все-таки кое-что сделано. Программки запущены, программки коротких отношений. То есть невозможно додумать свою эмоцию. Нужно уже следующую запускать. Сядьте, если вы хотите чувствовать. Сядьте, додумайте, приходите на наши лекции. Ну, примерно так.
В подтверждение я вот хотел бы сказать то, что как-то я был в торговом центре, и мне довелось увидеть следующее, что сейчас очки виртуальной реальности вот есть, вот, и они стали в одну сторону, а по другую сторону были. Ну, там можно было поиграть в настольный теннис. В настольном теннисе абсолютно никого не было вообще. А вот где были очки виртуальной реальности, там была очередь, и видно как раз вот эти с 15 до 25.
Это жизнь.
Да, когда я это наблюдал, у меня сразу много вот появилось мыслей по этому поводу тоже. И мне вообще показалось, что в целом вот дальше уже будет не два, а будет один мир для них, это онлайн, геймерский мир. Мне кажется, потому что игровая индустрия, она развивается таким гигантскими шагами. И как бы все туда приходится.
Хорошо. Спасибо. Давайте последний вопрос, да? И да.
Давайте. Что значит
додумать эмоцию? Перестаньте думать, начните мыслить. Перестаньте думать, начните пользоваться логикой. Задайте вопрос, буквально напишите его. И напишите такие ответ. Не бла-бла-бла-бла-бла, а в телеграфном стиле. В одно предложение. Дальше проверьте этот ответ. Понятно или нет? И вот когда вы произведете эти операции, есть шанс, что такие либо исчезнет эмоция, если она сохранится и удержится при этом испытании, значит она проработана, и она погрузится несколько глубже. Если совсем общий принцип дать, замедлитесь. Медленно. Это просто... красиво. Не нужно чистить, не нужно батву. Делайте паузы через каждое слово. Я тебя не понимаю. Я тебя понимаю. Это просто красиво.
И давайте последний вопрос. Да. Поглядь, что говорите.
Говорят, что вообще только так ориентировали у игр, потому что иначе на что они больше потока на вот, переориентирование прошлых ценностей или на создание своих.
Кто? Игры или Зетры?
Зетры.
На что они более ориентированы, на пересоздание или на создание своего? Я думаю, что на пересоздание. Пока все еще идет этот постмодернистский тренд использовать прошлое для того, чтобы его переформатировать, нарастить, отцитировать, сиронизировать. Как вот совсем авангардного продукта я не вижу, который бы заходил. Скорее, это работа, так же, как и игреки работали с прошлым, так это работа с прошлым игреком. Пока вот в этом отношении нет разницы, на мой взгляд. Я сейчас беру тело искусства и смотрю, что там делается в искусстве. Пока вот я не вижу каких-то прорывных вещей, как бы претендующих на новый стиль. Но, правда, еще и времени мало. Времени мало прошло. Ну и давайте все-таки вот.
Хорошо, скажите, вот для поколения Z есть ли тенденция поиска смысла жизни вообще как таковая? Потому что для Y, да, я вот основываюсь на этом, да. Потому что для Y это, как я понимаю, это основная ценность вообще. Да.
Есть, конечно. Дело в том, что без смысла человек жить не может, это ирония. Какая спокойная ночь, если жизнь бессмысленная. С этой ночами додумывают, они не спят. Они ночами додумывают, но есть важное отличие от поисков смыслов игреками и зетами, которые говорят скорее в пользу зетов. Игреки количественно настроены, они думали, чем больше они осмыслили, давайте осмыслим, перестаньте осмысливать все, что угодно. Нет, мы широкие, мы сейчас много смыслов произведем. Вы завалили смыслами весь мир. Знаете, загадили его, загрязнили. Наши смыслы хорошие, да какая разница, их слишком много. Зеты ориентированы на фильтрацию смыслов. И, наконец, они вышли на понятие смысла, на которое, вот, в данном случае, я использую, и используют психологи. Что такое смысл? Вот как бы вам бонус напоследок. Серьезно, на мой взгляд. Смысл – это триггер. Смысл – это такое слово или образ, который запустили. Энергетический источник, и причем еще вектор. Смысл – это то, что будет энергию и запускает ее вектором. Встань и иди в том направлении. Но там, конечно, диапазон, дальше уже твоя работа. Понимаете, проблема энергетическая во всем мире. Как бы рассеивается внимание, рассеивается действие и так далее. Зеты, на мой взгляд, это осознают, но пока еще не очень, но они готовы уже фильтровать смыслы. Например, очень плохие новости для рекламного бизнеса. У зетов, как правило, стоит уже программа отблок. Знаете, что это? Нарезается все. Бедный этот бизнес все еще тратит деньги, еще думает, таргетная реклама, клиентоориентированная. История кончена. Это деньги на ветер. Стоит отблок, который вырезает уже как только он видит рекламу, он вырезает. Понимаете, поэтому вот я, допустим, сейчас говорю, нет рекламы, это заходит. Начни я сейчас продвигать джинсы Зара или, там, я не знаю, какую-нибудь идеологию консерватизма, либерализма или черти чего еще. Все, отблок, вторая дверь налево. Люди уходят не в себя, а в эти, в виртуальную реальность. Вот все-таки большое завоевание, знаете, я отслеживал ситуацию, не уходили люди в смартфоны. Это редкость. Поэтому специфика есть, сеты ищут смыслы. Но они ищут немного, они ищут качественные смыслы. Тогда как игреки породили количество смыслов и почему-то до сих пор этим гордятся, не понимая, что загадили весь мир своими смыслами, которые уже лежат кучами и гниют. Вот. На такой оптимистической ноте я желаю вам этой спокойной ночи и бессмысленной жизни, это работа в черном, чтобы осмыслить ее и получить свои собственные смыслы. Пишите мне. Шлите по ссылке, звоните. До свидания.
Я бы хотел обратить внимание на вот это объявление.
Следующая лекция состоится в субботу, 4 ноября. Она называется «Эстетика, готическая эстетика как стиль». В общем, речь пойдет о готической эстетике. Ее прочитает лектор Владислав Гурин. Приходите, она будет проводиться в библиотеке ГУК ВГС. Вступайте в группу интеллектуальных бесед, если еще не вступили в контакт. Там есть расписание всех лекций на полгода.
Да, давайте обратно.
Да, действительно, пожалуйста.